Добрый вечер. Я хотела просто несколько слов в начале и потом предоставлю сразу же слово уважаемым докладчикам. Хотелось бы только несколько слов, чтобы представить сегодняшний вечер. Здесь вы видите то, что вышло в 15 лет нашей деятельности. Мы отмечаем сегодня такой маленький юбилей, можно так сказать. На самом деле это проект, который начался совместно. Здесь итальянский христианский фонд «Христианская Россия», который присоединился здесь культурный центр «Покровские ворота» и Московская патриархия. Идея этой серии все-таки как-то, я вижу здесь авторы, которые есть и существуют, которые работали, но я здесь хотела дать должное отцу, скажем, духовному этой серии, который является протоиерей Николай Балашов, который меня поразило тогда, в то время, потому что он твердо верил в этот проект и сразу был для нас повод убеждения, что это полезно, полезно с точки зрения церковной науки и полезно с точки зрения именно церкви, жизни, церковной жизни. И на самом деле в течение всех этих лет он сопровождает свою многочисленную деятельность церковную с этой научной деятельностью и является научным редактором, научным руководителем этой серии. Я очень благодарна, потому что на самом деле, когда мы начали свою деятельность уже как-то непосредственно в России, отец Луич Джусани, который был нашим духовником, сказал нам, почему нам надо работать в России. Потому что мы так благодарны России за то, за богатую духовную традицию, за все сокровища просто духовности, культуры, что мы как можем, по нашим силам, можем как-то возвратить людям память того, что было. И эта серия, как раз, мне кажется, очень важна, именно как-то память, возвращение того богатства, той духовности, которая есть и которая становится так актуальна сегодня. Поэтому я с благодарностью передаю слово.
Спасибо большое. Позвольте, я вначале представлю участников нашей презентации. Я их представлю в том порядке, в каком они потом будут выступать. Епископ Савва Михеев, епископ Воскресенский, викарий Святейшего Патриарха Кирилла, наместник Новоспасского монастыря, научный руководитель группы по изданию материалов Поместного собора 17-18 годов. Протоиерей Николай Балашов, магистр богословия, заместитель председателя отдела внешних церковных связей. Архимандрит Савва Татунов, заместитель управляющего делами Московского патриархата. Александр Геннадьевич Кровецкий, старший научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук. Прежде чем участники нашей презентации выступят со своими мыслями по поводу тех книг, которые мы сегодня представляем, я хочу сказать несколько вводных слов. Мое выступление связано с объяснением того, почему тот исторический период, которому посвящены все эти издания, он имеет совершенно исключительное значение для истории нашей Русской Православной Церкви. Действительно, это так. Можно говорить о том, что второго такого периода по насыщенности, по важности, по глубине тех проблем, которые обсуждались в это время, в истории Русской Церкви не было. Ну, если не проводить параллели, там, скажем, с Петровской реформой, но это, конечно, уже слишком будет смело. Даже простое перечисление тех событий, которые попадают на начало XX века, по насыщенности и глубине вызывает большое изумление именно своей сложностью проблематики. Ну, действительно, 1901 год, отлучение Толстого, 1901-1903 годы, религиозно-философские собрания, 1905 год, он вообще весь был насыщен историческими событиями, важнейшими, начиная с Кровавого воскресения И кончая той дискуссией, можно сказать, уже оживленной, ожесточенной дискуссией, которая велась по поводу поместного собора. 1906 год, предсоборное присутствие. К сожалению, форум достаточно уже хорошо забытый в нашей истории, но имеющий колоссальное значение. Фактически, в определенном смысле, это была репетиция поместного собора 1917 года. Проблема Распутина, которая, конечно, имела колоссальное значение для русской церковной жизни. Начало работы предсоборного совещания, 1912 год и так далее. То есть вы видите, что на очень короткий период времени попадает огромное количество важнейших событий. А если проводить здесь параллели с концом 19 века, то можно этот ряд продолжать еще дальше, потому что на самом деле, как подчеркивают современные историки, и начало 20 века, и, скажем, последняя четверть 19 века – это борьба между двумя представлениями о том, по каким путям должна жизнь России дальше развиваться. Условно можно сказать так, это либерально-демократическая модель и модель консервативная, главным двигателем которой был Константин Петрович Победоносцев. То есть, если мы рассматриваем эти 30 лет русской церковной жизни, то это ряд великих государственных и церковных деятелей, ряд эпохальных событий, и поэтому, конечно, очевидно, что всякий научный и публицистический труд, посвященный этому периоду, он для церковной жизни имеет огромное значение. Но я хотел бы сказать больше. Не только важность самого периода, но и важность темы. Тема церковных реформ. Преображение церковной жизни, в необходимости которых было уверено большинство церковных деятелей России. Если мы рассмотрим очень важный исторический документ этого времени, отзывы епархиальных архиереев по вопросам церковной реформы, то мы увидим, что большинство архиереев именно в этом направлении высказалось. Русская церковь должна вернуться к основам своего канонического строя. А основа этого канонического строя – это восстановление патриаршества и практика регулярных созывов поместных соборов. И то, что это событие не произошло в 1906 году, не произошло в 1907 году, сам по себе этот вопрос имеет колоссальную историческую ценность, колоссальное историческое значение. Почему это не произошло? И, конечно, каждая книга из представленной серии, она дает по-своему ответ на этот вопрос. Нужно сказать, что те книги, которые мы сегодня презентуем, в первую очередь это книга архимандрита Саввы и Александра Геннадьевича Кравецкого, они невероятно актуальны для нашего времени, потому что какое православное средство массовой информации мы не будем смотреть ежедневно, в той или иной степени проблема церковных реформ в этих изданиях присутствует. Мы сейчас живем в эпоху преобразования. Почему? Потому что реальность нашей жизни такова, что церковь последние 20 лет получила свободу, и главный вопрос для нее заключается в том, как этой свободой воспользоваться. И, конечно, здесь исторические параллели имеют колоссальное значение, потому что мы, слава Богу, можем начинать свою деятельность не с нуля. Наработан огромный исторический материал, существует огромный опыт. Вот я назвал несколько источников, ведь их, даже если оценить их объем, он вызывает настоящее восхищение. Предсоборное присутствие 1906 года. Это 4 колоссальных тома. Отзывы епархиальных архиереев 1905 года. Это 3 колоссальных тома, еще добавление существует. Материалы, подготовительные материалы поместного собора, которые, к сожалению, нам не очень хорошо известны до сих пор, это тоже огромный массив документов. То есть есть та база, на которой мы можем строить свою работу. Но, как всегда бывает в истории, через 100 лет, когда мы живем в совершенно иную историческую эпоху, мы, конечно, копировать какие-то методы не можем. Поэтому авторы представляемых сегодня книг, в чем важность этих изданий, в чем актуальность их они дают и ответ на вопрос, по каким путям с их точки зрения эти церковные реформы должны дальше идти. И вот говоря о преобразованиях в церковной жизни, мы, конечно, наверное, на одной из первых мест должны поставить проблему построения диалога с молодежью и интеллигенцией, то есть поставить на повестку дня вопрос православной миссии. Действительно, вроде бы 20 лет уже существует православная миссия. У нас уже есть порядка 50 университетов в России, в которых можно преподавать теологию. У нас в одной Москве существует порядка 50 православных гимназий. У нас много других примеров есть того, что как бы эта миссионерская работа, она велась все это время. Но вопрос в том, насколько эта работа была успешной, насколько эта работа вообще может быть успешной в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Как этот диалог с молодежью должен строиться? А ведь молодежь – это не такое проходное слово. Что такое реально молодежь? Это 10 миллионов студентов российских. Из этих 10 миллионов, скажем, как-то относятся к церкви несколько сот тысяч. Но те, кто остался, их церковь ведь не может просто так бросить. И то, что сейчас есть возможность прийти в школу и преподавать основу православной культуры, и то, что есть возможность священнику прийти в университет и выступить перед студентами с некоторой альтернативой позитивистскому типу преподавания, это, конечно, колоссальное достижение. И те книги, о которых мы сегодня будем говорить, они этот вопрос тоже затрагивают. Конечно, в большей степени, наверное, этой темы касается Александр Геннадьевич в своем труде. Но, насколько вот я мог судить, рассматривая книгу отца Саввы, конечно, ему эта проблема тоже не чужда, потому что в конечном итоге все реформы, в том числе структурные, административные, они должны преследовать одну единственную цель. Церковь должна стать ближе к народу. И вот как эта задача будет решаться, это тоже вопрос, который сегодня для нас очень важен. Я думаю, этого небольшого введения достаточно для того, чтобы тематику историческую этой серии обозначить. О подробностях уже, наверное, будут говорить сами авторы сегодня. Мы сегодняшнюю презентацию решили построить следующим образом. Приблизительно в течение 30-40 минут будут выступать наши авторы, будут выступать те, кто имеет отношение к серии вообще, а затем, конечно, для нас это было бы очень важно, для нас это было бы самым важным, если бы присутствующие в зале могли задать свои вопросы, поделиться какими-то замечаниями, соображениями. И для нас, конечно, собственно, сегодня мы ради этого здесь и собрались. Позвольте, теперь я буду просить владыку Савву Михеева рассказать о том важнейшем проекте, который он возглавляет, и рассказать, какое отношение этот проект имеет к серии, о которой мы сегодня говорим.
Благодарю. Отец Георгий, за предоставленное слово, дорогие отцы, братья и сестры, согласно благословению Святейшего Патриарха, наш Новоспасский монастырь занимается изданием трудов Поместного собора, деяния Поместного собора 1917-18 года. Причем благословение это получено было еще в 90-е годы, и Новоспасский монастырь практически издал часть деяний Поместного собора 17 года, но, к сожалению, первое издание, оно не было полным, там не было никаких библиографических изданий, там не были учтены материалы, которые находятся в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге, не учтены архивы Священного Синода, и в нынешнем издании, которое мы готовим, большим научным редакционным советом, будут включены все возможные документы, которые у нас есть во всех архивах. И работа уже плодотворно ведется, и прошло уже несколько заседаний редакционного совета. Также в этом новейшем издании будут использованы весь, наверное, спектр необходимо исследователю. Это и библиографические указатели, и автобиографические справки участников Поместного собора 1917-18 годов. Но всех отличий их, конечно, не перечислить. Но, тем не менее, задача, которая поставлена перед нами в священном начале, стоит в более тщательном, скрупулезном изучении постановлений и тех решений, и предсоборного присутствия, и самих постановлений Поместного собора, для того, чтобы это издание многотомное было более фундаментальным и более полезным для тех людей, которые занимаются наукой. В редакционный совет входят представители и Московской патриархии, в том числе заместитель управляющего делами Московской патриархии, отец архимандрит Савва, и отец Николай Балашов, и Александр Геннадьевич Кравецкий, который все здесь присутствует, и представители Свято-Тихоновского университета, сам ректор протоиерей Владимир является участником, и часть его сотрудников, которые также являются членами научно-редакционного совета. Для меня присутствие здесь, на этой замечательной презентации, конечно же, казалось важным, поскольку здесь затрагивается действительно Поместный собор 17-18 года, церковные реформы. В общем-то, это научные исследования, которые также, я думаю, будут учтены при обсуждении и издании наших трудов, которые состоятся по исследованию деяний Поместного собора 17-18 года. Потому я сердечно благодарю за приглашение, благодарю организаторов за их работу и за ту серию, которую они выпускают, вот эти церковные реформы, Поместный собор 1917-1918 годов. Для меня, естественно, было сегодня открытием узнать, что протоиерей Николай Балашов издал такую замечательную книгу «На пути литургического возрождения». Вот, поскольку я, в общем-то, стал заниматься собором 17-го года, с того момента, как был назначен наместником, и много чего еще пока не знаю, что произошло и что было издано. Для меня были известны книги епархиальной реформы отца архимандрита ныне Саввы Тутунова и вот Александра Геннадьевича Кравецкого «Церковная миссия в эпоху перемен». Потому, в общем-то, почерпнул для себя на этой презентации много. Я думаю, что отец Николай мне с удовольствием подарит эту замечательную книгу.
Спасибо большое, уважаемый владыка. Конечно, тот проект, который вы возглавляете, наверное, сейчас в нашей церкви является основным научно значимым. Проектов у нас много, но сделать адекватное издание материалов Поместного собора 17-18 годов, конечно, для нас это имеет колоссальное значение. Теперь, наверное, самое время передать слово отцу Николаю Балашову, который не только является автором одной из книг этой серии, но, собственно, является крестным отцом всей серии. И вот как он им стал, он, наверное, нам сейчас расскажет немножко.
Слова о крестном отце с учетом итальянского контекста нашей совместной деятельности звучат многообещающе. Спасибо, отец Георгий, спасибо вам, владыка, за благословение и добрые пожелания. Книжка будет, обещаю. На самом деле, только собираясь сегодня сюда, я осознал, что в нашей совместной работе над этим проектом уже 15 лет. Когда он затевался, это вот я читаю тот проспект, который был написан для того, чтобы какие-то щедрые жертвователи нашли денежку на издание этих книжек, мы планировали его осуществить в течение до 2002 года. Плохо это получилось. Некоторые книги из серии действительно вышли, первая вышла в 2001 году. Разрыв получился очень большой. Некоторые успевают устаревать, едва выйдя в свет. Вот, например, книга отца Саввы о епархиальных реформах. Там на титульном листе написано игумен Савва Татунов, а все уже теперь не так, он уже архимандрит. Я хотел бы напомнить об атмосфере того времени, когда этот проект начинался, задумывался. Еще, на самом деле, в середине 90-х какие-то возникали мысли на фоне появившейся возможности совершенно новой для нас тогда вообще заниматься исследовательскими проектами, издавать серии книг. Тогда вкус новообретенной свободы был еще очень свежим. И ощущение некоторой растерянности нашего церковного сообщества перед объемом обрушившихся на нас возможностей тоже мне очень памятен. Это было время, когда предстоятель нашей церкви, покойный патриарх Алексей II, говорил: «Старое отмирает, а новое еще не вполне родилось, ибо роды очень трудные и болезненные». Это было время, когда стало ясно, что перед церковью открылось в России огромное миссионерское поле. И как его перейти, это была задача с очень многими неизвестными. Было время, когда на соборах нашей церкви звучали слова о том, что растет разрыв между запросами, которые общество обращает к церкви, и реальной способностью духовенства вступить в диалог. Это было после собора 1994 года, когда именно задача расширения миссионерской деятельности церкви была поставлена в качестве приоритетной. И после того, как были произнесены безукоризненные, совершенно правильные слова, вдруг наступила какая-то пауза. Понятно было, что цели ясны и задачи определены, но очень трудно приступить к их исполнению, потому что опыт растерялся. А те, кто зачитывался русской дореволюционной, предреволюционной церковной периодикой, я знаю, что есть круг таких людей, которым как-то и мне выпало счастье принадлежать, вновь пересматривая багаж, прочитанный в свое время массива церковных дискуссий, предшествовавших собору, сознавали, что на самом деле эти вопросы осознаны церковью в России не в первый раз. Что в начале 20 века уже было это чувство востребованности, огромной нужды в миссии, огромной нужды в том, чтобы слово церкви было понятно, в том, чтобы научиться действовать в быстро уже тогда менявшихся исторических условиях, что эта потребность тогда рассматривалась как главный вызов, обращенный к церкви. Написанное там 90 лет назад было до боли актуально и сегодня. Ничего за столетие часто не было сделано в плане решения тех проблем, которые на заре 20 века лучшими людьми церкви осознавались как острые и требующие немедленного разрешения. А к нам были обращены голоса свидетелей из прошлого, голоса людей, многие из которых стали мучениками и теперь причислены к лику святых нашей церкви, которые в свое время за церковь болели, переживали и думали, что нужно сделать для того, чтобы ее миссия в мире была более успешной. И вот одну из задач издания этой серии книг мы как раз видели в том, чтобы собрать эти голоса церковной мысли начала 20 века и донести их до сегодняшнего читателя. В то время, когда серия начиналась, было совершенно очевидно, что в основном участники даже жарких церковных дискуссий, которые, вспомним, в 90-е годы были очень градус их был весьма высок, что, похоже, они ничего не слышали о том, что уже говорилось на эти темы русскими епископами, русскими богословами, профессорами духовных академий. Вот в этот небольшой, но очень исторически небольшой, но очень яркий период цветения церковной мысли в России с 1905 года до 1917. Потому что до 1900, конечно, богословской мысли и осознание церковных проблем в полной мере присутствовали, но не было, в силу цензурных причин, не было возможности свободной дискуссии. В 1905 году вот эти шлюзы прорвались. Стало возможно публичное обсуждение церковных проблем, и было ощущение, что это не просто говорили, но что это нечто востребованное. Россия стояла на пороге собора, который, как в 1905 году надеялись, государь вот-вот созовет. И открывалась возможность, востребованность вот церковных размышлений над существующими вызовами и проблемами. И вот в 1997 году, а христианская Россия оказалась тоже на каком-то перепутье в то время. Потому что если было время, когда задача этого фонда, этого общества, поддерживаемого известным духовным движением в Италии, было сбор информации о том, что происходит в коммунистической России, каково там положение церкви, распространение правдивой информации о том положении, в котором христианство находится в нашей стране, призыв к молитве о людях, которые здесь живут, какая-то попытка помочь тем, которые находятся в очень несвободных обстоятельствах, то вот теперь ситуация совершенно другая. И вот я помню, когда-то встретились тогда с небольшим кругом людей, Джованна Паравичини, наверняка крестная мама нашей серии книг, если уж мне присвоили титул крестного отца. И вот у нас возникла идея, что можно было бы сделать для того, чтобы помочь развитию миссии Православной Церкви в сегодняшней России. Так и родилась идея вот этой серии книг, которую, увы, мы очень медленно осуществляли. Я глубоко благодарен Богу за то, что оказался причастен к этому проекту. Для меня все 15 лет работа над ним была очень интересной. А я испытываю глубокое сожаление за того, что, может быть, это из-за моей занятости работа так ужасно затянулась. Я начинал ее, когда был сельским священником в Новгородской области. У меня было намного больше времени для научных исследований, для того, чтобы писать. А я помню, как в 1998 году я привез в село Любытино первый в моей жизни компьютер, приобретенный на средства фонда «Христианская Россия», и сел, предвкушая интересное начало очень интересной работы. Меня только что научили, что существует такая электронная почта, при помощи которой можно намного быстрее обмениваться текстами, чем если посылать их в бандеролях. И что так мы вот при использовании средств современной коммуникации мы года за два, за три действительно осилим этот проект. И надо же было такому случиться, что вот тут в разгар моего энтузиазма некая прозвучала труба, я был призван в Москву, и объем времени, который я мог бы уделять научным исследованиям, очень резко сократился. Тем не менее, все эти годы моим источником жизни, вдохновения и радости были те часы, ночные или во время отпусков, которые я проводил, редактируя книги этой серии. Я бесконечно благодарен ее авторам за терпение, с которым они переносили мои иногда резкие нападки, придирки и не всегда, может быть, обоснованную жесткую критику. Я к числу почтенных авторов издания читаю, кстати, нужно было бы, наверное, за этим столом место найти для Елены Владимировны Беляковой, которая тоже здесь присутствует в нашем зале, которая написала замечательную книгу о церковном суде и о проблемах церковной жизни. Очень смиреннейшего профессора Петербургского университета Сергея Львовича Фирсова, книга которого переписывалась где-то около 10 раз. Ну и грядущих авторов нашего издания, в нем запланирована еще книга о проблемах прихода, которую пишет Алексей Львович Беглов. У нас тоже была запланирована книга о реформе духовного образования. Я сейчас как-то не очень знаю, будет ли она в конце концов написана, потому что это самый затянувшийся долгострой нашего проекта. Вот. И что же получилось в конце-то концов? Пока мы там из книги этой серии писали, тут у нас поместный собор прошел, тут у нас межсоборное присутствие родилось. А само название которого, конечно, служит очень прозрачной отсылкой к реалиям 1906 года. В 1906 году они родили 4 тома замечательных текстов, очень интересных на самом деле. Но беда была в том, что собрание прикрылось по высочайшему, в общем, на самом деле, изволению. А поэтому нынешнее присутствие названо межсоборным. У него верхней границы нет. Оно будет продолжать свою деятельность, видимо, столько, сколько церкви это будет необходимо. Мы очень рады, что книги нашей серии начинают находить какое-то реальное место в жизни, в решении, что они будут востребованы в решении церковных проблем. И мы очень рады тому, что теперь наше священноначалие нашей церкви пришло к выводу о необходимости научного, комментированного, аннотированного издания всех документов поместного собора 17 года и поручила владыке Саве возглавить замечательный редакционный совет, в числе которого практически все авторы вот этой книжной серии. Мне очень хотелось бы надеяться, что сегодня у нас получится интересный разговор и содержательная дискуссия. Спасибо большое.
Спасибо большое, дорогой отец Николай. Вы, конечно, сказали много очень важных вещей, но ваше упоминание о первом компьютере, который вы получили в новгородской деревне, оно вызывает у меня чувство ностальгии, потому что я прекрасно помню 1996 год, когда я вам отправлял письмо и получал на него ответ через 3 месяца. Вот. Я никак не мог понять, почему же это происходит, пока отец Николай мне написал, что у него нет компьютера и нет возможности регулярно отвечать на письма. Спасибо большое. Теперь, наверное, отец Сава расскажет немножко о своей книге.
Да, конечно. Наш председатель дал нам регламент 5 минут, но отец Николай, как крестный отец, мог себе позволить его превысить, вот. Но я постараюсь его как бы соблюдать. Ограничиться, наверное, историей этой книги и, может быть, каким-то выводами, которые для себя сделал, когда ее писал и переписывал потом. Как, собственно, была выбрана эта тема, вот, как родилась эта тема, эта книга, это связано с моей личной историей, поскольку я вырос в церковной среде, где собор 17-18 года упоминался часто, в Париже, упоминался с безусловным пиететом. В архиепископии, ныне экзархате русских православных приходов в Константинопольском патриархате, с особым пиететом, где туда я ходил и панамалить, прислуживать, и потом до долгое время, до вступления в семинарию, собственно. С особым пиететом всегда были отсылки к тому, что вот мы наследники этого собора. Особенно трепетно, с большим уважением к нему относился мой покойный духовный отец, владыка Сергий Коновалов. И вот таким образом у меня зародился интерес к этому собору, и действительно появилось желание узнать, почему вот такие отсылки постоянно идут к этому собору, почему он вот так превозносится. И, собственно, когда наступило время выбора темы для кандидатской диссертации моей в Московской Духовной Академии, я выбрал конкретно вот эту тему, епархиальной реформы, как, может быть, менее освещенную, более связанную с тем, в чем я когда-то рос. Ну, надо сказать, забегая вперед, что по мере написания диссертации, в общем, уже при написании книги, вот этот центризм на вот каким-то отсылкам из эмиграции к собору уже потерялся фактически. Я открыл много больше для себя интересных вещей, чем вот какие-то взаимосвязи с чем-то, что как-то, может быть, воплощалось в разных регионах. Более того, в общем-то, при написании окончательного текста диссертации тематика вот в связи с русской зарубежной церковью, с ОСИЕЙ, с той же архиепископией, в общем, по-моему, в диссертации она больше не звучала, потому что я открыл для себя много больше интересного. Вот только когда начали писать, вернее, когда завершали писать книгу, отец Николай заставил меня вернуться к этой теме, хоть что-то написать об этом заключении. Это очень хорошо помню. На самом деле, наиболее интересным стало для меня то, как ну, те, кто перед собором обсуждали эту тему епархиальной реформы, а на самом деле не только епархиальная, а реформа управления, церковного управления вообще, и перед собором, задолго, значит, 905 года, и непосредственно перед собором в 17 году, и во время собора, как они ставили перед собой вопрос и, о сочетании, о удалении отчужденности между церковью в ее самоорганизации, да, и между управленческой, если угодно, структурой церковью, и церковью как неким сообществом, обществом людей, как совокупностью верующих. Причем, надо сказать, вопреки отдельным мнениям, речь идет совсем не о том, что вот мы, что рассматривается, есть вот какой-то разрыв между епископатом и мирянами. Дело не только в этом. Был большой разрыв, хотя это не тема моей книги, но она... Эта тема тоже присутствует в моей книге. Был большой разрыв, например, между синодальной канцелярией или там канцелярией оберпрокурора, Святейшим Синодом и епископатом. То есть епископат как некий корпус, как некое, опять же, общество, чувствовал себя совершенно оторванно от верхушки управления. Да, был определенный разрыв между епископом на сей раз и какой-то часть его паствы, потому что система организации в синодальное время была абсолютно скалькирована с государственной системой. Консистория фактически являлась присутственным местом, организованным абсолютно наподобие губернской канцелярии, канцелярии губернатора. И вот каким образом, в первую очередь, участники, члены собора, ну и как это готовилось, их рассуждения, каким образом они хотели преодолеть этот разрыв, к чему они пришли, вот это то, что мне показалось наиболее интересным в моей работе, и я надеюсь, что мне удалось найти, нащупать, по крайней мере, какие-то их выводы, какие-то их предложения, какие-то ответы, которые они попытались дать, ну и в свою очередь как-то спроецировать эти ответы в определенной мере на сегодняшнее время. Ну вот, собственно, то, что, наверное, я хотел сказать в отведенное мне время.
Большое спасибо, отец Сава. Я хочу добавить к сказанному, что и отец Николай, и отец Сава находятся в совершенно уникальном положении, потому что, будучи серьезными исследователями, будучи настоящими учеными, они имеют возможность практически реализовывать те идеи, о которых пишут в своих книгах, на тех высочайших постах, в которых они трудятся по благословению церкви. Конечно, такая ситуация бывает далеко не всегда в жизни. И еще я хочу добавить, по избежание каких-то недоразумений, хочу напомнить, что представленные авторы являются авторами не только тех книг, о которых здесь сегодня идет речь. Все-таки это немножко посторонняя тема, но для меня чрезвычайно важно все-таки отметить, что отец Николай Балашов, несмотря на ту ситуацию в своей жизни, в которой он присутствует, ситуацию катастрофической загруженности, все-таки сумел донести до нас три тома Сергея Васильевича Фудоля. Это, конечно, настоящий научный подвиг. И я думаю, вся церковь должна быть за это издание благодарна. И благодарна отцу Саве за его статьи, посвященные Владыке Евлогию. Значит, статьи чрезвычайно интересные и очень насыщенные интересным материалом. Теперь мы просим Александра Геннадьевича Кравецкого рассказать немножко о своей книге.
Начиная работать над этой книгой, я не мог себе представить, в какую авантюру я ввязываюсь. Дело в том, что все книги серии «Церковной реформе», в общем-то, в той или иной степени, в той или иной степени связаны с миссией. Но если понимать миссию широко, как взаимодействие церкви и общества и церковных ответов на те вопросы, которые на те вопросы, которые ставит эпоха. Но в 2001 году, когда я за эту книжку брался, а ожидалось, что в 2002 текст уже будет у отца Николая, тогда все казалось вполне несложным. Я считал, ну что, там примерно источники представляю, вычленить ключевые проблемы, посмотреть, какие мнения, какие позиции вокруг этих проблем выстраиваются. В общем-то, вроде бы все это казалось делом достаточно нехитрым. Но, начав читать подряд журналы, мне стало немножко плохо, потому что оказалось, что практически все материалы, но за исключением разве что рекламных объявлений, в той или иной степени имели отношение к миссии. И книжка сразу же стала превращаться в книгу обо всем на свете, ну, что все-таки как-то делать не хотелось. В итоге получилось то, что получилось. А именно анализ отдельных сюжетов, характеризующих реакцию церкви на события рубежа веков. Притом сюжеты это очень разные. Я пытался посмотреть, какими мотивами руководство священноначалия принимает то или иное решение, и как эти действия воспринимались обществом. Оказывалось, что сразу же стало видно чудовищное взаимонепонимание общества целей, которые чудовищное взаимонепонимание между церковью и обществом. Ну, что иллюстрируется на массе сюжетов, ну, наиболее яркие из которых, видим, история с отлучением Льва Толстого, тут отец Георгий не даст соврать, акта абсолютно безупречного в церковном отношении и воспринятое обществом как гонение воспринято обществом как политическая расправа, обросшая мифами про публичное анафемарствование, ну, смотрите, Куприна, и давшая замечательный материал для атеистических брошюр на последующие столетия. Таким образом, обозначается первая тема книги – это взаимодействие церкви с общественным мнением и ее участие в том, что сейчас называют информационными войнами, в которых церковь с завидной регулярностью терпит поражение. Второй блок сюжетов связан с непредсказуемостью последствий предпринимаемых нами, да и, в общем, нашими оппонентами действий. Так, например, вопрос о снятии клятв соборов, о снятии клятв на дониковские обряды. Вопрос поставлен в начале XIX века как чисто миссионерская проблема. Для перехода в единоверие нужно, чтобы все-таки стоял вопрос о том, что старые обряды прокляты. Шло время, прошло почти 200 лет, пока, наконец, в 1971 году клятвы были, наконец, сняты, уже в совершенно ином контексте. Это уже была не миссионерская проблема, а проблема межцерковного диалога для владыки Никодима Ротова, который был инициатором, для него существенно было уже совсем другое. Третий блок сюжетов представляет собой попытку поставить вопрос о социологических аспектах миссионерской деятельности. Рубеж веков – эпоха модернизации российского общества и подавляющего происходила удивительная ситуация, когда, собственно говоря, наиболее разумный и наиболее рациональной казалась, кажется, позиция охранителей, ориентирующихся на крестьянскую Россию и поддержки сохранения традиционного православия, в то время как их оппоненты кажутся скорее разрушителями. Но проходит немного времени, и в послереволюционной России именно эти подходы оказываются наиболее востребованными. И в отличие от книги отца Саввы, отца Николая, материал, с которым я имел дело, он как раз оказывается наименее пригодным для использования сегодня. Потому что, ну, собственно, миссия – ответ на события современности. Современности, которой я занимался, этой современности уже нет. Это уже история. И, собственно, в чем, кроме академического знания, смысл этой работы, это скорее ответы на вопросы о нашей предыстории. Ну, подобно тому, как, решив писать о декабристах, Толстой пишет о 12-м годе, а пытаясь написать о ментальности современной Франции второй половины 19 века, Ипполит Цен пишет о французской революции, точно так же события начала века являются тем фоном, без которых непонятно мы. Говоря о возрождении церковной жизни, мы утверждаем, что было такое прекрасное прошлое, которое мы сейчас возродим, и все будет хорошо. Ну, это прошлое оказывается куда более хитрым и противоречивым, и оно имеет обыкновение мстить. И вот об этих сюжетах как-то мне хотелось поговорить.
Тит Георгий, 20 секунд реплики.
Да, пожалуйста.
Поскольку презентационная, собственно, часть нашей встречи завершается, мы перейдем к дискуссии, я бы хотел бы, заключая презентацию от лица всех авторов нашей серии, здесь присутствующих и здесь не присутствующих, глубокий поклон отцу Николаю. Отец Николай, ваша жестокая критика, да, порой строгая, но иногда даже жестокая критика все-таки сделала из наших книг то, чем они сейчас являются. Первоначальные версии были совсем другие. Спасибо вам большое.
Целиком присоединяюсь тогда отцу Николаю и всей итальянской мафии.
Ну что же, подведем итог первой части нашего вечера. Мы с вами являемся современниками некой авантюры. Как сказал Александр Геннадьевич, я цитирую. А вот прекрасная авантюра, благодаря которой наша наука обогатилась 5 монографиями. Это авантюра, есть крестный отец, есть крестная мама. Вот. И дальше возникает вопрос, как мы будем с этой авантюрой жить дальше. И сегодня у нас еще есть время, чтобы начать эту проблему обсуждать. Мы призываем всех к горячим провокационным вопросам. Давайте в течение 50 минут устроим здесь небольшое пространство свободы. Каждый может задавать любой вопрос. Но не так часто у нас это в жизни бывает, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь возможностью. Пожалуйста.
Кирилл Фролов, мне хотелось бы после маленькой реплики задать очень небольшое количество вопросов. Ну, во-первых, к отцу Георгию и к профессору Кравецкому. Вы говорили о двух течениях, условно представленных Победоносцевым, такими промораживателями России и сторонниками либерального демократического развития нашей страны. Но мне кажется, и в дискуссиях на соборе, и в собой церковной жизни еще была, кстати, третья партия, условно представленная такими архиереями, как Антоний Храповицкий, Илларион Троицкий, которые были не теми и не другими, которые так сказать, были сторонниками собственного православного проекта для России и для политического, и цивилизационного, который, так сказать, предполагал активный ответ церкви на вызовы современности, вообще повышение ее роли, восстановление патриаршества, канонического строя и активную, так сказать, наступательную позицию по всем вопросам. И как бы лозунг из собора и вот этого клиния, это слова, конечно, священного исповедника Илариона Троицкого, что нам не отсидеться за стенами наших духовных школ и монастырей, мне кажется, чрезвычайно актуальными. Вот. А вопрос у меня, это была реплика, вопрос, насколько, по-вашему, не знаю, кто ответит, это актуальное постановление собора в отношении церкви к светскому государству, которое написано на Мольде буквально вчера или сегодня, да? То есть светский, мы значим, атеистический, это предъявляются определенные требования, что глава государства, определенные министры должны строго принадлежать к иконе. Дальше до таких специфических вопросов. Первый, к отцу Николаю, то есть есть определенные воззвания собора, которым вы упоминаете в своих интервьюх, восстановление членства в приходах. Но как его реализовываться в современной ситуации? В центральной части Москвы, мне кажется, в центральном административном округе это уже, так сказать, где решена проблема шаговой доступности храмов, да, это восстановить достаточно легко. А если брать другие административные округа Москвы, допустим, записаться в приход где-нибудь в текстильщиках или в Люблино, запишется 1300, наверное. Вот. То есть, как быстро вам кажется, как вы последовательно решить эту проблему? И к отцу Саву, и к отцу Николаю, насколько актуально постановление, известное постановление собора 17-го года об Украинской церкви, где Украинской церкви, с одной стороны, даются определенные права самоуправления и так далее, но с другой стороны, такие моменты, как утверждение современных архиереев, при том, что они, как бы, насколько я помню, они их выдвигают Украинской церкви, значит, утверждают патриарх Московский всея Руси. Насколько это все актуально и как вы рекомендовали писать в современном контексте в этом известном постановлении?
Спасибо большое. Я, правда, немножко запутался, сколько было задано вопросов. Да, наверное, не меньше двух, но вот отец Николай, наверное, попробует начать на них отвечать.
Спасибо, отец Георгий. Что касается вопросов об оценке постановлении собора 17 года, имеющих отношение к взаимоотношениям церкви с государственной властью, то я лично убежден, что они были глубоко устаревшими в момент их принятия. Они не принимали во внимание ту они ясно говорят о том, что отцы собора не вполне еще осознавали в момент принятия этих решений, в какой России они теперь живут. А это нам кажется, что они должны же были это видеть. Но правда заключается в том, что осознать в том, что большевистская революция это всерьез и надолго, что эта власть продержится десятилетия и с нею жить и умирать, а в то время было еще трудно. А вместе с тем, в опыте работы над подготовкой основ социальной концепции Русской Православной Церкви, это была тоже очень интересная работа, в которой Бог тоже привел мне принять какое-то участие, багаж собора 17-го года и предшествовавших ему дискуссий был в полной мере использован, был востребован. И для меня лично, поскольку эта работа происходила, я напомню, в годы, предшествовавшие собору Русской Православной Церкви в 2000 году, который принял документ, то есть как раз в 98-м, в 99-м году, для меня это было первым подтверждением того, что опыт и документы русской церкви начала 20 века могут быть реально востребованы церковной жизни сегодня, а не являться только предметом академических студий. Это было вдохновляюще. Но само по себе определение, я думаю, конечно, уже тогда было устаревшим. Вообще, знаете, собор 17-го года был замечательным и очень интересным явлением. Но оценивать его тоже следует трезво, реалистично и без всякой мифологизации. Отцы собора потратили дни и месяцы в общей совокупности на зачитывание разнообразных приветствий, на обсуждение тем о разделе церковной кружки, о самых разнообразных вещах, как будто не видя, куда катится страна. Конечно, это сейчас нам ретроспективно легко оценивать. Конечно, им перестроиться было в полной мере, увидеть, что происходит вокруг, было трудно. Они смогли ответить на вызов того времени настолько, насколько церковь оказалась к этому готовой. В отношении, простите, о членстве в приходах, я думаю, что оно должно быть. Я уверен, что в каком-то смысле, если церковная жизнь будет развиваться здоровым образом, за этим будущее. А я убежден, что все возражения, которые против этого существуют, они исходят из нецерковного мировоззрения, из мировоззрения по сути вполне потребительского свойства. Насколько быстро это найдет себе реализацию в жизни, вот тут мне судить очень трудно. Я намного увереннее чувствую себя на поле исторических исследований, чем на поле пророческих вещаний. Будущее открыто от меня, но известно Богу. Могу лишь сказать, что я не думал, большую часть моей жизни я не думал, что я увижу крах коммунистической системы в моей стране. И он произошел. И Бог судил мне еще довольно, уже сколько-то времени жить в совершенно других условиях, до которых я дожить не надеялся. Поэтому я думаю, что многие вещи, которые потом, когда стали происходить какие-то изменения в нашей общественной жизни, мне тоже когда-то казалось, что едва ли я доживу до того времени, когда... И вот совсем немного прошло времени, и Бог сподобил меня быть свидетелем и в какой-то степени участником начинающейся в церкви глубокой, продуманной, содержательной дискуссии и востребованности священноначалием Русской Православной Церкви тех поисков, которые велись 100 лет назад, в начале 20 века, в любимой мною страшно интересный период русской церковной истории.
Спасибо большое. Ага, пожалуйста, тогда.
Полина Черенкова, Татьянин день. Тут сегодня уже не единожды говорили о том, что крестный отец серии очень строг. Могу сказать, что не только крестный отец. Когда мы обратились к отцу Сави с просьбой об интервью о тогда вышедшей книге, он сказал, что не даст нам его, пока мы не изучим ее вдоль и поперек. Что, в общем-то, нам пришлось сделать. Поэтому я была очень удивлена, что владыка не читал книгу отца Николая. Поэтому у меня вопрос очень легкий и журналистский.
Архиереям особые скидки.
Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот эта серия, она все-таки будет иметь уже устоявшегося читателя, которого, в принципе, нельзя никак расширить? Или же все-таки она должна как-то уйти в массы, люди должны штудировать эти труды и как-то применять на практике? Спасибо. Вопрос, наверное, отцу Николаю и отцу Саве.
Отец Сава начнет.
Ну, давайте я начну.
Я, как всегда, буду редактировать.
Хорошо. Вы знаете, на самом деле этот вопрос сопрягается с той тематикой, которую вот я обнаружил для себя в моих собственных исследованиях. Вопрос в том, кто может ее читать, кто будет читателем. Соответственно, исходя из этого, кто может вообще сейчас, сегодня, кто способен, не потому что он хороший или плохой, не потому что кто-то более достойный или менее достойный, а просто кто способен по своим внутренним качествам, интеллектуальным качествам, по своему вхождению в жизнь церкви, может быть, в отсутствие интеллектуальных качеств, но при этом человек воцерковлен, кто способен сейчас вообще дискутировать о жизни церкви. И, собственно, это основная проблематика, которая возникает при постановке вопроса о том, как приблизить систему управления к народу. Да? То есть те вопросы, которые ставили участники дискуссии до собора, на соборе, что можно сделать? Один из вопросов, который звучал, или вернее, одна из реплик, которые звучали часто, когда говорили о том, что можно или нельзя, там, например, чтобы епископ избирался народом от и до. Говорили, вот, а какая сейчас у нас эпоха? Вот мы сейчас сделаем это, и, собственно, отцы пришли, ну, в отношении епископата там некоторые нюансы есть в системе избрания, но в отношении избрания приходами своих священников сначала было принято решение о том, что да, приходы полностью избирают своих священников, потом собор отказался от этого решения, и один из аргументов был в том, что если мы сейчас это примем, придут товарищи, да, и, собственно, все избрание будет... будет сведено на ноль, будет сведено к агитации со стороны товарища. То есть вопрос возникает о том, какой контингент может участвовать вот в церковной дискуссии, может участвовать в принятии, в обсуждении, даже не принятии, в принятии решений, понятно, это дело священачалия, епископата, это иерархическое решение, даже в обсуждении дискуссии. В обсуждении решений, в обсуждении того, что есть. Вот нам из Москвы легко говорить, да, вот у нас в Москве очень много умных, или в Санкт-Петербурге, может быть. Но Россия все-таки не ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом. Поэтому говорить о расширении круга читателей, собственно, это вопрос тот же. Вот сколько людей способны реально участвовать в активной дискуссии актуальных тем в жизни церкви, ну, столько у нас есть, наверное, потенциальных читателей. Я, к сожалению, думаю, что пока их немного, но наша задача как раз в том, чтобы этот круг расширять, чтобы людей учить дискутировать, или вместе с ними, скорее, даже учиться дискутировать, и вместе с ними учиться обсуждать актуальные темы. И вот межсоборное присутствие – это одно из таких учреждений сейчас. Оно включает, может быть, в себя немного количество людей, да, 150 человек плюс-минус, плюс какое-то количество экспертов при комиссиях. Но реально одна из задач, которые мы сейчас, в моем основном послушании в управлении делами сейчас перед собой ставлю, это вовлечение как можно большего числа людей в епархиях, в дискуссию, которая продуцируется межсоборным присутствием. Вот, собственно, у нас этот круг читателей, он, вот, надеюсь, будет расширяться за счет того, что круг людей, участвующих в дискуссии межсоборной, будет расширяться. Как-то так.
Спасибо большое. А вот отец Николай, наверное, отредактировать.
Шагнет ли серия в массы в более широком, с более широким размахом, я сказать не могу. Но мы на самом деле с самого начала задумали этот проект и писали не только для профессиональных историков церкви, а круг которых, ну и сейчас не широк. А в то время, когда проект начинался, он был еще значительно уже. Но вообще для тех людей, которым интересны проблемы современной церковной жизни в России. Мы хотели, исходя из этого, во всех книгах серии преимущественный акцент всегда делался на тех идеях, на тех предложениях, которые сохраняют ту или иную степень актуальности до сегодня. Поэтому, именно поэтому мы старались, почти в каждом томе серии у нас это получилось, кратко, хотя бы пунктирно проследить последующую судьбу вот соборной мысли, определений, принятых на соборе, соборных проектов, разработанных, но не до конца рассмотренных на соборе, в последующем развитии церковной жизни. И если когда работа над серией начиналась, то, как правило, конец этого пунктира повисал над пустотой, то сейчас ситуация уже выглядит совершенно иною. Появилось пространство в церковной жизни для продуктивного обсуждения этих идей, имея в виду межсоборное присутствие. Это то, за что хотелось бы большое сказать спасибо тому, кто дал предисловие к первой книге этой серии и ко всем последующим ее томам, тогда митрополиту Смоленскому и Калининградскому, Кириллу, ныне святейшему патриарху Московскому и всей Руси, который с самого начала поддержал этот исследовательский проект, и который после своего избрания на Московский патриарший престол очень много сделал для того, чтобы в церкви началось содержательная дискуссия, приводящая к конкретным решениям о том, как нам лучше обустраивать нашу церковную жизнь.
Спасибо большое. Видно, что градус дискуссии повышается, потому что вот главные редакторы уже хотят выступать. Юлия Данилова.
Я уже не первый главный редактор. Юлия Данилова, журнал «Нескучный сад». Вопрос у меня связан тоже с межсоборным присутствием, о котором тут уже резонно, так сказать, говорили. Мы видим, что сейчас происходят некоторые процессы, в чем-то, может быть, сходные с тем, который происходил на соборе тогда. Обсуждается важнейшая тема церковной жизни. Но вот по моим, может быть, очень скромным и таким ограниченным наблюдениям, я, может быть, несправедливо, не знаю, не вижу использования результатов прежнего собора сейчас. Насколько это действительно происходит, это вопрос. И насколько возможно системное, так сказать, использование каких-то решений, наработок того собора вот сейчас вот в этой новой творческой некой работе церкви, и принимая сейчас некие решения, не отсекаем ли мы тем самым возможность рецепции вот тех прежних ценных вещей? Это вопрос отцу Николаю, отцу Саве. Спасибо.
Отец Сава.
Да. Значит, во-первых, спасибо, что все-таки пришли. Вы сегодня не были уверены в этом. Вот благодарим вас. Что касается межсоборного присутствия, нет, присутствует, конечно, в нашей работе отсылка к собору 17-18 года. Во-первых, потому что, по крайней мере, вот напоминаю структуру межсоборного присутствия, таким неким ядром ее работы является редакционная комиссия, которую возглавляет личный святейший патриарх. И вот в составе этой редакционной комиссии, по крайней мере, три человека хорошо знакомы и впитали в себя историю и содержание собора 17-18 года. Это сам святейший патриарх, отец Николай и ваш покорный слуга. Поэтому так или иначе в нашей работе мы не можем внутренне не отсылаться к этим трудам. И что касается практики, на практике, ну, по крайней мере, когда лично я работал над определенными документами, когда вставлял некоторые мысли и предлагал некоторые мысли, давал какие-то реплики на наших комиссиях или на пленуме, у меня достаточно часто были отсылки к собору 17-18 года. Это не значит, что вот я там говорю, вот собор 17-18 года сказал что, давайте мы об этом поговорим. Я не думаю, что таким образом можно дать жизнь собору 17-18 года, потому что сразу возникнет, кто-то скажет, о, это собор революции, тот скажет, о, это наше все, и никакой продукции из этого не будет. Но то, что в нашей работе, особенно в работе нашей комиссии, которой я являюсь секретарем, а возглавляет ее владыка Варсонофий, управляющий делами, и которая является комиссией по вопросам церковного управления и реализации механизмов соборности в церкви, мы, безусловно, в общем, во многом базируемся на каких-то документах собора 17-18 года, на каких-то вещах, которые мы знаем из дискуссии собора 17-18 года. Наверное, это не столь очевидно, да. Нужна ли эта очевидность, я не уверен. Мало кто, я думаю, что нас немного людей, которые хорошо знают содержание решений собора 17-18 года и, более скажу, содержание дискуссий на этом соборе. Поэтому вот просто так апеллировать к нему, это не всегда, ну, не всегда продуктивно.
Спасибо.
Сейчас, может быть, вам микрофон дадут, если позволите.
Благодарю. Игумен Афанасий, Владимирская епархия. Вот в развитии данного вопроса, не стоит ли перед администрацией патриархии, в вашем лице, в лице ли отца Николая, проблема кодификации, кодификации решений собора, которые действуют сейчас или которые не действуют? Потому что вот такое ощущение, что вот он был действительно, как вы сказали, и прошел. А собор, как мы с вами все знаем, есть высшая, тем более поместный собор, высшая законодательная власть церкви. Многие решения собора не отменены, но не действуют. Некоторые существуют, но как бы не существуют. Ну что вы скажете на это?
Значит, что касается отменены или не отменены, есть замечательная формула отца Владислава Цыпина, которая, на мой взгляд, действуют те решения, которые не заменены, не отменены или не устарели по своей сущности. Ну, как, например, решение о взаимодействии с государством. Большинство решений были заменены более поздними законодательными актами. Что касается кодификации, прежде кодификации любой законодательной системы должна быть, особенно вот такой сложной, как у нас сейчас, абсолютно никогда не кодифицированной фактически, должна быть инкорпорация, то есть сведение воедино всего существующего. Вот этим занимается в том числе комиссия по каноническому праву, межсобовым присутствием, и вот Сергей Леонидович Кравец этим занимается в первую очередь, потому что основная работа ведется на базе возглавляемого ими учреждения. Может быть, он потом пару слов скажет по этому поводу. Работа ведется, вопрос стоит, отвечая, так сказать, если буквально на ваш вопрос.
Спасибо большое. Вот у вас был вопрос. Микрофон. Российской академии наук.
Как однофамилец известного деятеля политического 20-х годов и одного из создателей режима государственного атеизма и впоследствии жертвы этого режима, и одновременно как да, и режима, который обрушился прежде всего на самую влиятельную православную церковь, из поместных православных церквей, которая и тогда, и сегодня насчитывает одна больше последователей, больше членов, чем все остальные поместные церкви православные вместе взятые. И в то же время, как свидетель, очевидец, православный очевидец подготовки и проведения другого Великого Собора, другой Великой Церкви, Римско-католической церкви, я имею в виду Второй Ватиканский собор, и как свидетель того, как осуществлялись затем эти решения, я, конечно, и до сегодняшнего дня видел много перекликающихся моментов, как в подготовке, так и двух этих соборов, так и в проведении в жизнь решений этих соборов. Но мне хотелось бы спросить членов этого замечательного коллектива, создающего целую серию книг о нашем Великом Соборе 17-18 годов, как им сегодня видятся вот эти перекликающиеся моменты и совпадения, и различия, и перспективы в этой связи их проведения в жизнь того, что их объединяет. Спасибо.
Действительно, Великий Московский собор 17-18 годов роднят со Вторым Ватиканским собором целый ряд признаков. Это оба собора имели большую богословскую подготовку. А второе, оба собора были озабочены вопросом о миссии церкви в условиях современности. Разной, конечно, совершенно разной современности. А вот дальше начинается различие. И современность разная, и реальность церковной жизни разная. А я не могу давать оценку продуктивности и актуальности сегодня идей Второго Ватиканского собора, это совсем не моя область исследования и ответственности. А в отношении собора 1917-18 годов, я хотел бы сказать, что это было очень яркое явление церковной жизни своего времени. Это было лучшее, что наша церковь тогда смогла родить. И получилось так, что родила она это запоздало. А большинство решений, то, как они готовились, не учитывало реальности, перед которой окажется церковь и перед которой окажется Россия. Поэтому многое родилось в никуда. Спустя многие десятилетия быть востребованным вот буквально в тех формулировках, в которых это тогда рождалось, многое, конечно, уже не может. Мы живем совсем в другой стране, мы живем совсем в другой жизни. Но что очень востребовано, это модальность вообще, вот подхода церкви к решению церковных проблем, которые тогда с трудом в условиях иногда довольно острых противоречий и дискуссий, благостность которых тоже мы сейчас склонны преувеличить. Ах, какая тогда была высокая культура дискуссий. Все друг друга уважали. Да нет, знаете, тоже дискуссии надо были очень острыми, и на личности переходили, и встреча, так сказать, разных мировоззрений происходила такая, что искрила, ой-ой-ой, как. Но вот в этом процессе была выработана некоторая модальность того, как церковь обращается с стоящими перед ней проблемами, которая очень востребована, я думаю, сегодня. И в этом плане опыт собора входит в нашу жизнь через межсоборное присутствие, через дискуссии в церковной периодике, через возобновление серьезного, трезвого, компетентного диалога о том, что церковь волнует. Вот смотрите, что происходит на базе. Да, межсоборное присутствие, это сколько? 150 человек, сказал отец Савва. Да. Плюс эксперты, которые участвуют в работе над документами, там, хорошо, 200. А сколько людей пишут отзывы на документы? И вы знаете, что они даже анонимные изучаются, систематизируются, сводятся в сводки. А кто придумал эти сводки? А кто? Синодальная канцелярия в 1905 году, когда их завалили мнениями и отзывами епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Надо было срочно, что же с этим делать, как этот массив разноречивых голосов использовать. И была изобретена форма сводки там, да, вот были разбиты все эти отзывы на пункты. Вот по такому пункту, значит, пишет Преосвященный Финляндский, с ним соглашаются такой-то, ему противоречит такой-то. Вот эти все, даже эти подходы, даже эта методология оказалась очень востребованной и использованной сегодня. Только с тем отличием, что то, что в канцелярии Святейшего Правительствующего Синода делало человек 20, то сегодня делает один.
Три.
Ну, что же.
Отец Илья. Я хотел бы, поскольку у нас не только задаются вопросы, но и дискуссия, хотел бы обратить внимание собравшихся в связи с теми вопросами, которые были заданы, на несколько моментов. Прежде всего, мне кажется, что авторитет собора 17-18 года придает именно то обстоятельство, что в нем принимала участие вся полнота церкви, а именно епископы, клирики и миряне. Это был принципиально важный вопрос. Это были не случайные люди, которых привезли с собой епископы для того, чтобы они потом пошли в какой-нибудь магазин и купить церковные парчи для епархиального склада. Это были люди, которые живо участвовали в работе этого собора. И собор был единственным легитимным, в общем-то, учреждением на протяжении многих лет. Вот совсем недавно об этом говорил владыка Савва в своем интервью в журнале Московской патриархии. Он действовал после того, как рухнула система государственной власти еще 9 месяцев. И это тоже очень важно, и это тоже придавало авторитет собору. Но главное, наверное, что оставил нам собор 17-18 года, это не система церковного управления, не вопрос о церковной миссии, не вопрос о епархиальных реформах или церковном суде. Главное, это то, что собор 17-18 года сказал раз и навсегда, что существенным свойством церкви является ее соборность. И если церковь остается не соборной, если церковь зажата в тисках казенно-бюрократического аппарата, который существовал в царской России, то, по-видимому, любые механические изменения в ней останутся всего-навсего механическими изменениями. Можно созвать 2000 присутствий, и каждое присутствие будет состоять из 150 человек. Можно пригласить для интернет-общения массу людей. Но если это будет без, если это не будет восполнимо принципам соборности, воплощениями на всех уровнях церковного управления, начиная от высшего церковного управления и кончая приходским уровнем, то это все мертворожденные дети. И отец Николай совершенно правильно говорил о том, что многие вопросы, многие проблемы решались собором в никуда. И не потому только лишь, что члены собора не понимали, в какое время они живут. Нет, они не понимали, что церковь уже не занимала в обществе в том того места, о котором они думали. Что, что какая-то декларация или демарш от имени церкви, он уже не возымеет того действия на население, которое жило в современной им России. И причина вот этого, этой трагедии русской церкви, как назвал ее один из историков, как раз и заключалась в том, что на протяжении многих лет соборность попиралась. Если принцип, главный принцип собора, принцип соборности церковного управления на всех уровнях и соборности церковной жизни не будет воплощен, то калькирование вот этих вот постановлений соборных в современных условиях приведет только лишь к подрыву авторитета этого собора, потому что эти институты окажутся, наверное, не отвечающими той задаче, ради которых они создавались в 17-18 году. Мне очень приятно, что сегодня Александр Геннадьевич Кравецкий в своем выступлении отметил, обратил внимание на такой факт, что эпоха мстит. Если мы обращаемся к какой-то эпохе в истории церкви и начинаем рассматривать ее как некое идеальное время, которому нужно подражать, в которое нужно как второй раз в одну и ту же реку войти и вернуться. Если вот мы так начинаем относиться к какой-либо эпохе, она начинает нам мстить. Это очень интересная мысль, и, может быть, Александр Геннадьевич ее эту мысль разовьет. Это, кстати, мысль, высказана отцом Александром Шмеманом, который говорил в свое время о том, что возрождение допетровских форм церковного управления не было бы панацеей для решения всех церковных зол. Ну вот, может быть, вы как-то скажете об этом?
Нет, ну, вообще возрождение прошлого, ну, видимо, за редчайшими исключениями, это, в общем-то, некоторый миф для строительства будущего. Притом в редких случаях этот миф работает на пользу, чаще, скорее, затрудняет жизнь. Ну, действительно. Отец Николай говорил сегодня хорошо, что Россия времен собора – это другая страна. Огромный соблазн воспользоваться, огромный соблазн нечто подобное построить. Но в лучшем случае мы себя обманем и построим нечто, другое, соответствующее нашей эпохе. Ну, скорее всего, обман не пройдет. Вот, ну, если кратко, то я бы так это
прокомментировал. Мне кажется, у отца Савы совершенно другой взгляд на соборность. Он может сейчас дать бой в рамках
Но если мы сейчас начнем о соборности рассуждать...
Я предлагаю остановиться.
Георгий, как автор книги, в которой эта тема подробно разбирается, меня, так сказать, поддержит. Но
нет, тогда просто надо будет всем разойтись сразу.
Нет, можно просто отдельно... можно отдельно собраться на эту тему, но эта тема очень серьезная, и очень так... немного, долго можно рассуждать. Но тема интересна, безусловно.
Ну, соборность, вы знаете, вы меня простите, конечно, это примерно как Китай. Я вот недавно тоже был на одном мероприятии очень интересном, которое называлось «Религия и литература». И первым докладчиком был человек, который стал долго рассказывать о том, что такое Китай. Что на самом деле он совершенно неоднороден там, в этнический, в смысле языка и так далее. Я про себя думал, наверное, в мире есть три человека, которые это могут понять адекватно, которым это интересно. Вот, так что, мне кажется, что с соборностью примерно так же.
Отец Георгий, я думаю, что с соборностью много больше людям это интересно. Я думаю, что эту тему нужно обсуждать. Но тут просто мы начнем обсуждать формы трактовки, это будет даже термины просто.
Но если Жан, у него будет такое желание, мы тогда следующее наше собрание посвятим теме соборности. И понимание соборности в православной церкви и в католической церкви. Это будет очень интересно.
Это будет великолепно. Я с сегодняшнего собрания вынес две замечательные фразы, которые буду употреблять в дальнейшем творчестве. Соборность – это как Китай. И вторая, на свете есть три человека, которые понимают, о чем там идет речь. Отец Георгий, а можно мы будем в двухстороннем, так сказать, режиме работать? Вопросы отсюда, залу тоже возможно?
Конечно, естественно. Но только давайте сначала Сергей Леонидович и Анну Данилову, а потом...
Какое совпадение? Я как раз хотел вопрос Сергея Леонидовича.
На самом деле, как-то слушая выступающих и слушая заданные вопросы, я думал о том, что общего, кроме авторов, у нашей серии, представляемой сегодня, и нашей энциклопедии. На самом деле, мне кажется, и эти вопросы уже звучали, общее еще то, что... И эти исследования, так же как энциклопедия, к сожалению или к радости, это то, что делается в основном для следующих поколений. Для тех поколений читателей, которые будут сегодня воспитаны, сегодня будут готовиться к свободному, глубокому, не политизированному обсуждению действительно важных для церкви проблем. Мы же их не умеем обсуждать. И даже, простите, отец Савва, внутри наших 150 человек мы тоже еще не умеем их обсуждать. Мы только учимся их обсуждать. Но для того, чтобы уметь обсудить, для того, чтобы понять, в чем суть проблемы, а не навязывать оппоненту свое мнение в обязательном порядке, нужно много знать. В том числе и знать опыт того, как это уже обсуждалось. Вы абсолютно правы, мне кажется, абсолютно прав отец Николай, что важно не только то, что обсуждали, какие вырабатывались идеи и предложения, они, несомненно, связаны со своим временем. Важно, как обсуждали, какая методика обсуждения вырабатывалась, и самое главное, какая методика доведения этого до решений. Вот это, мне кажется, очень важно и в том, что если мы говорим о предсоборных всех этих обсуждениях и дискуссиях, и то, что, в общем, происходило на соборе, хотя, конечно, на соборе, надо учитывать, что на соборе действительно там принимали участие тоже масса неподготовленных людей, которые давали массу действительно совершенно фантастических предложений. Поэтому я думаю, что хочу, во-первых, поблагодарить авторов за такую работу. Вот. Я с удовольствием узнал, каким бывает отец Николай по ту сторону баррикад, и думаю, что он будет готов к такому же редактированию. Вот. Но на самом деле, я думаю, что эта серия в той или иной степени, в том или ином виде должна быть продолжена, вовлекая новые темы. Вы только что сказали, что были темы, которые повисали в воздухе, которые, может быть, не так сегодня востребованы. Кто знает, какие темы будут востребованы через 2-3 года. Но это, раз какой-то опыт был, нужно готовиться к тому, что, чтобы он был под руками. А вот то, о чем говорил отец Савва, действительно, мы делаем сейчас какую-то титаническую работу по инкорпорированию в единый источник, электронный ресурс всех источников русского и шире византийско-русского церковного права, это десятки тысяч решений разного уровня, разных соборов. Ну вот, как бы, к счастью, эта задача уже подходит к концу 19-го столетия. В 20-м столетии этих решений было количественно гораздо меньше. Поэтому думаю, что в каком-то времени мы это сможем завершить. Спасибо.
Спасибо большое. Анна Данилова.
Спасибо большое за такую интересную презентацию. У меня вопрос об одном аспекте церковной миссии в эпоху перемен, и как вот сегодня отец Георгий сформулировал в начале, о том, что один из самых острых вопросов сегодня — это вопрос о молодежи и об интеллигенции. Мой вопрос о молодежи. Я помню, что как год назад в своем интервью «Правмиру» владыка Савва как раз очень много говорил о молодежном служении и, в частности, предложил, сказал о том, что, возможно, очень интересным средством миссии будут такие вот проблемные серьезные дискуссии. Например, почему у нас самые умные научные кадры в обществе такие бедные. Вот. И я слышала, надо сказать, в течение этого года очень и очень теплые благодарные отзывы об участии владыки в деятельности молодой Руси и, собственно, молодежи. У меня вопрос ко всем участникам, такой, скажем, краткой формулировки. Кто-то здесь занимается полноценно и долго молодежным служением, владыка, отец Георгий, кто-то занимается им во своей пасторской деятельности, отец Николай, отец Савва, как настоятели храмов. Вот, наверное, вы для себя сформулировали такие вот, такую как бы заповедь, что самое главное должно быть сегодня для поиска общего языка с молодежью. И какая главная, ну, скажем так, отрицательная заповедь, что главное нельзя делать в поиске диалога с молодой аудиторией? Спасибо.
Да, вы правы в том, что некоторые из нас определились в своих отношениях с молодежью. Но я сам-то епископ не такой уж и старый. Вот, мне как-то с молодежью легче общаться. Но основной принцип общения с молодежью – это как можно, знаете, ближе спуститься к ним с небес на землю. То есть иногда бывает общение с молодежью, оно какое-то такое, знаете, вот мы говорим на языке каких-то богословских терминов, пытаемся рассказать им о благодати Божией как-то вот, знаете, как-то самому себе непонятно. Мне кажется, больше всего это так, разговор с молодежью, который, в общем-то, от чистого сердца, душевный, и, в общем-то, общаться с ними на их же собственном уровне и заинтересовать их в чем-то. Потому что я считаю, что, наверное, больше выигрывают секты, эти вот различные религиозные течения, которые негативно сказываются на наше общество, тем, что они заинтересовывают молодежь чисто практической деятельностью, раздачей листовок, выходом там с проповедью, раздачей литературы. Так вот, я в своем Новоспасском монастыре стал вот так вот в практику вводить их, чтобы они какую-то практическую пользу приносили. Действительно, таких откликнулось немало. Вот у нас на Великую Субботу была раздача Священного Писания всем тем, кто пришел к нам на Священник Ключей. На Священник Ключей к нам приходит больше, чем 1500 человек за этот день. Потому что очень, мы находимся в центре, монастырь довольно-таки известный. И, в общем-то, такой большой... большое миссионерское дело совершили. Причем мы проводили анкетирование всех прихожан, которые у нас и есть. И у нас есть большинство таких молодых людей. И вот основная их... Мы спрашивали вопрос, в каких проектах вы хотите поучаствовать в нашем Новоспасском монастыре. Они, естественно, предлагали вот именно чисто практически организовать какую-то социальную помощь, может быть, кого-то реабилитировать из тех, кто занялся алкогольной зависимостью. И вот раздача литературы, в общем-то, вызвала большой отклик среди молодых людей. Так что, мне кажется, нужно меньше, наверное, заниматься словесными какими-то излияниями, больше какими-то практическими делами, потому что вот, когда есть реальная работа, реальные какие-то возможности, чтобы как-то воплотить ту энергию и силу, как есть у молодых людей, то это, наверное, больше им будет интересно, поскольку они при этом увидят плоды своей деятельности. Но проведение всяких рождественских чтений, типа таких каких-то вот спящих конференций, мне не нравится, на самом деле. Я не люблю никакие конференции, честно сказать. Я люблю вот именно что-то деятельное, то, что приносит интерес, живой плод, и видишь сразу же на лицо свои труды. Но, к сожалению, приходится и сидеть на конференциях.
Спасибо большое. Если можно, я к этому добавлю немножко. Конечно, тема «Молодежь и церковь» вот мне сейчас чрезвычайно близка. И в ближайшую осенью мы будем на эту тему проводить два очень важных мероприятия. Это две конференции, которые будут так и называться «Молодежь и церковь». Одна из них пройдет в Ясной Поляне. Она будет носить более такой теоретический характер. А другая, я очень надеюсь, с нашими итальянскими друзьями пройдет в Италии, под Флоренцией. Мы сейчас активно готовим это мероприятие. Вот, отвечая на тот вопрос, который вы задаете, я, во-первых, хочу процитировать своего крестного отца, потому что это
кто он у вас?
Это Генрих Степанович Батищев, довольно известный философ.
Я думал, отец Николай.
Нет. Ну, Генрих Степанович Батищев, это тоже был довольно известный человек. Он сказал замечательную фразу: «Если детей не спасем, сами не спасемся». И вся его жизнь, она была посвящена служению этому принципу. И вот совсем недавно мне подарили книгу, одну из книг отца Джусани, «Рискованное дело воспитания». И в этой книге присутствует совершенно потрясающая мысль. Отец Джусани пишет, что однажды в жизни он обнаружил, что тот опыт, который он получил, опыт церковного воспитания, который он получил в семье и в семинарии, он категорически противоречит всему, что он видит в окружающем мире. И вот мы должны это осознать, что проблема нашей жизни с молодежью – это не проблема воспитания молодежи, это не проблема вбивания в голову молодежи каких-то христианских принципов, это именно проблема спасения молодежи, потому что сейчас молодежь она присутствует при совершенно небывалой по накалу борьбе, борьба добра и зла. То есть вот эта фраза Достоевского из романа «Братья Карамазовых» «Дьявол с Богом борется, и поле битвы сердца людей», она сейчас необычайно актуальна. И поэтому вопрос в том, что церковь может сказать молодым людям сегодня. И отвечая непосредственно на этот вопрос, я могу сказать следующее. В чем я безусловно убежден, что мы должны очень любить молодежь. И, наверное, это самое главное. Любить молодых людей такими, какие они есть. Они часто не удовлетворяют нашим требованиям, они нас расстраивают, они нас огорчают, они совершают какие-то грехи. Но если они нашей любви чувствовать не будут, то вся наша работа, она совершенно бессмысленна. Это позитив. А негатив, чего мы не должны делать, на этот вопрос я тоже могу ответить очень просто. Есть две вещи, которые молодые люди нам никогда не прощают и не простят. Здесь еще я могу сослаться на опыт семейного воспитания своих собственных детей. Молодые люди не прощают нам фарисейство и равнодушие. Вот когда они видят, что мы от них просто отмахиваемся, когда они видят, что у нас на них нет времени и нет желания вообще жить с ними одной жизнью, тогда они уходят в эти субкультуры, тогда они идут под мост, тогда они становятся бомжами и так далее. Но пенять на это мы можем пенять только на себя, потому что виноваты в этом будем мы. Так что вот, если кратко очень отвечать. Виктор Судариков давно уже.
В продолжении предыдущих вопросов, естественно,
изменились не только положение церкви в обществе, за 100 лет изменились люди. И, может быть, наиболее серьезно и беспощадно об этом изменении писала перед войной матушка Мария Скопцова, преподобная мученица, в, наверное, известной многим присутствующим, известной статье «Настоящее и будущее церкви». Она писала, она предвидела, что рано или поздно отношение к церкви изменится, и коммунизм падет, и люди будут искать в церкви смыслы. Но при этом они будут людьми, воспитанными в советское время. И вот небольшую цитату хотелось бы привести, связанную как раз с нашей сегодняшней темой. «Если в церковь, одаренную терпимостью и признанием со стороны светской власти, придут новые кадры людей, то придут они именно с такой вот советской психологией. Что это значит? Это значит, что сначала они в качестве очень жадных и восприимчивых слушателей будут изучать различные точки зрения, воспринимать проблемы, посещать богослужения и так далее. А в какую-то минуту, почувствовав себя наконец церковными людьми по-настоящему, по полной своей неподготовности к антиномическому мышлению, они скажут: вот по этому вопросу существует несколько мнений. Какой из них истина? Потому что несколько одновременно истинными быть не могут. И если вот какое-то истина, то остальные подлежат истреблению как ложные. Они будут сначала запрашивать церковь, легко принеся на нее привычный им признак непогрешимости, но вскоре они станут говорить от имени церкви, воплощая в себя этот признак непогрешимости. Если в области текущего неопределенного марксистского миропонимания они пылают страстью ересимании и уничтожают противников, то в области православного вероучения они будут еще большими истребителями ересей и охранителями ортодоксии. Шаржируя, можно сказать, что за неправильно положенное крестное знамение они будут штрафовать, а за отказ от исповеди ссылать в Славки. Свободная же мысль будет караться смертной казнью». Вот такое достаточно, ну, серьезное и мрачное пророчество, которое заканчивается словами, что это значит на долгие годы замирания свободы, а это значит новые Соловки, новые тюрьмы и лагеря для всех, кто отстаивает свободу в церкви. Ну, дай бог, чтобы оно не сбудется, но тем не менее, судя по обсуждениям в интернете, нередко можно видеть все такие компоненты: и поиск врагов, и обличение всех, кто хоть в чем-то отличается от мыслей данных авторов, и так далее. Ну, матушка Мария заканчивает, правда, очень оптимистично. Она говорит о том, что бы ни случилось в жизни церковной, ласкательство ли государства, гонение ли безбожников, искажение ли Духа Христова и свободы, ничего не страшно, потому что врата ада не одолеют церковь. Но вопрос вот в чем. Отец Савва, прежде всего, как вы считаете, не захлестнет ли вот эта волна, которую мы видим, которая присутствует, то, что мы сейчас говорим о возможностях церковных реформ, то, что связано с наследием гораздо более свободных архиереев и отцов собора 17-18 годов. Возможно ли, будет ли восприняты эти книги вот настоящим поколением, отчасти зараженным вот такими тенденциями?
Прошу прощения, а какая волна?
Но вот, к сожалению, мы сейчас нередко видим то, что слова матушки Марии сбываются. Очень часто мы видим и поиск врагов в межцерковной среде, и какую-то идеологизацию и так далее. Вот есть целые издания, которые, что называется, стреляют по всему, что движется. Ну, можно...
Я это не вижу очень часто. Но точно такие же издания были и до революции. Точно такие же, ну, в советское время никаких изданий не было. Все такие издания были всегда и везде. И что? Я не думаю, что это вот эти алармистские или как-то обобщение Марии Скопцовой является сколько-нибудь отражающим некую реальность. Есть разные издания, есть разные точки зрения, есть разные люди с различными подходами. Я не считаю, что мы имеем дело с некой волной. Просто интернет, особенно всякие там фейсбуки, в которых я участвую, да, это правда, они очень гипертрофируют существующие явления. У нас вот сразу появляется впечатление, что о, это что-то большое и значимое в жизни церкви. Я думаю, что это небольшое и незначимое в жизни церкви. Если можно, да, я завершу. Я думаю, что большое и значимое в жизни церкви является то, о чем я говорил в своем вступительном слове, то, о чем говорил Сергей Леонидович Кровецкий. Это необходимость научиться общаться или научиться дискутировать. Которой сейчас нет. Вот отец Илья, ушедший, но поднявший тему соборности, Соборность – это что? Это то, что мы выбираем всех. То ли это, что мы имеем членство прихода, безусловно, очень важная тема. То ли это, что каждый может сказать все, что ему хочется, как бы он сказал, если бы он сидел у себя на кухне, ему ничего, никакой ответственности за это не понести. То ли это то, что наоборот, каждый может что-то сказать с очень высокой степенью ответственности. То ли это, что еще что-нибудь, да. Вот соборность – это, ну, некое неопределенное данное. Я так понимаю, что является ли коллегиальностью управления или выборностью системы управления. Не совсем. Поэтому мы немножко так ушли сразу от этой темы. Это тема отдельная даже, что такое соборность. Но так или иначе, в любой из этих... Любой из этих вопросов, да, создание коллегиальной системы управления, хотя коллегиальность не присуща жизни церкви, коллегиальность – это некое бюрократическое понятие, создание ли, может быть, условно какой-то системы управления, в которой участвуют разные слои общества на выборной основе или не на выборной, а еще на какой-то основе, создание приходов с членством приходов в деятельности, в которых реально будут участвовать многие люди, как-то записавшиеся в эту структуру приходов. Все это требует, безусловно, того, чтобы мы научились дискутировать. В этом, да, есть проблема. У нас как проблема тех, кто пришли и видят, не способны мыслить антиномически, из-за этого говорят, вот это хорошо, это плохо, и анафема тем, кому плохо. Проблема, как волна, нет. Как отдельные спорадические явления есть. Есть и обратная проблема. Есть люди, которые могут мыслить только антиномически и говорят, что вот, давайте все будем осуждать. Вот священноначале в любом случае скажет глупость. Или давайте мыслить только в категориях демократии, давайте мыслить только в категориях либеральной демократии, консервативной демократии. В том числе и в церкви есть такие люди. Я считаю, что это тоже является ошибкой. Нам сейчас для начала нужно научиться нормально дискутировать, опираясь на нормальные знания, даже просто некие знания истории церкви, учения церкви, канонов церкви, а не опираясь на какие-то свои представления о том, какой могла бы быть церковь по образцу, будь то монархического тоталитаризма или демократического либерализма.
Спасибо. Но можем ли мы для этого прежде всего видеть друг в друге братьев, сестер во Христе? Наверное, это основа.
В чем вопрос?
Не, ну даже при всех различиях... Да. Ну, наверное, вот... Да, наверное, это вопрос и нет. Это, ну, итог того, что вы сказали. Спасибо.
Спасибо большое. Батюшка, пожалуйста.
Активные приходы, которые есть в Русской Церкви, это динамические приходы, а у нас очень много связано именно с этим собором. И отношение точно такое же, вот что это был период самый интересный, вот с 5-го года по 17-й год в истории Русской Церкви. И хотелось бы, может быть, такое пожелание выразить, не знаю, насколько согласится со мной авторский коллектив, но пожелание такое. Вот сейчас ассоциация у людей обычно такая. Мы говорим об этом соборе, значит, сразу говорим о реформах. Ассоциация с реформами очень злая сейчас в наше время, очень настораживающая. Но если реформа – это какие-то системные действия, тогда был как раз вопрос о этих самых системных действиях, именно реформе. Потому что накопилась масса проблем, которые нужно было решить. Но есть реформа как революция, есть реформа как эволюция. Вот мне кажется, очень важно подчеркнуть этот момент, что здесь как раз речь идет об эволюции. Вот вы сказали сейчас только что, отец Савва, то, что я хотел немножечко об этом чуть-чуть сказать, поэтому не буду повторять. Именно диалектики. Вот есть тезис, есть антитезис, есть проблемы. Мы обсуждаем и получаем решение. Мы в этом соборе получили для себя настойно 200 лет вперед программу для того, как обсуждать и как действовать. Поэтому он нам дорог. А вот чтобы вот эта вот сама тема реформы, как реформа ради реформы, там ради какого-то просто обновления, ну, может быть, это вопрос, который сейчас и звучит как-то несвоевременно, и не стоит на нем заострять внимание. Здесь важен именно вот этот эволюционный процесс церкви. Простите.
Спасибо большое. Пожалуйста. А отец Савва ответит?
Александр Копировский, Свято-Филаретовский институт. Я бы хотел вернуться к началу и вспомнить вот то, что сказал отец Николай, что во многом эти книги, появление их было вызвано ну, просто незнанием элементарным того, что было в истории церкви. В начале 90-х годов мы тоже с этим сталкивались очень сильно, хотя и тоже старались печатать что-то из области вот, исследований собора, но сталкивались с полным непониманием и противлением. И теперь выход этих книг, я думаю, даже если они не будут востребованы сию секунду, или даже, так сказать, завтра, даже если они будут работать послезавтра, и не для детей, а для детей детей, которые сейчас будут воспитываться, это будет уже хорошо. Потому что это серьезные наработки, это, так сказать, та информация, которую невозможно объехать, и уже невозможно будет полемизировать просто на уровне эмоций. Мне кажется, это очень хорошо, и дай Бог только все это читать, вникать. Действительно, градус сейчас как-то очевидно понижается, такой излишней эмоциональности. И можно надеяться, что эти книги небольшие, томов премногих тяжелей. Спасибо.
Спасибо большое. Особенно спасибо за пожелание, дай Бог, все это читать. Конечно, оно для всех нас очень актуально, а для священнослужителей оно вдвойне актуально, я думаю.
Я даже иногда думаю. Ну вот мы... Я позволил себе сегодня какую-то смелость сказать, что одно из определений собора, ну, на самом деле не одно, устарело прежде, чем оно было принято. И вот сейчас я с ужасом подумал, на самом деле я человек уже почти не читающий книг, потому что каждый день я должен прочитать столько входящей служебной информации, столько рапортов, записок и столько... пропустить через себя такой поток информации СМИ, который просто по службе мне знать необходимо, просто чтобы держаться на плаву. На книги почти не остается времени. Отпуск – это вот единственный какой-то уголок в году, когда книги имеют место в жизни. Мы пишем серию книг, рассчитывая на то, что их узрят сыны сынов наших. Не является ли это тоже изначально безнадежно устаревшей задачей? К тому времени, когда серия наша закончится, люди вообще перестанут читать книги. Спасибо, Аня.
Отец Николай, может быть, можно такой вывод сделать, что уже хватит нам читать, пора писать, как в известном советском анекдоте.
Или хотя бы редактировать.
Вы знаете, писать, это мне намного легче, чем просто читать, честное слово.
Судя по отсутствию поднятых рук, а нет, пожалуйста.
Первый вопрос от Сусали. Вы выросли в русской архиепископии Константинопольского патриархата, как, по-вашему, те наработки русской эмиграции во Франции... Есть что-то полезное, что можно вынести и применить к нашей церковной жизни, по-вашему? Второй вопрос ко всем, кто ответит первый, все равно. Вот есть мнение, что собор был чрезвычайно таким либеральным, революционным, и что поэтому, значит, его большинство решений не были воплощены в жизнь, потому что их невозможно сейчас и не нужно воплощать. Но какова альтернатива вот этому либерализму или демократизму? Мы имеем в виду сейчас, к сожалению, в большинстве епархий безграничный бесконтрольный деспотизм архиереев, правящих владык. Это реальность. Отец Савва тоже, как работник управления делами, с этим сталкивался неоднократно. Вот. Какова же все-таки альтернатива? Большинство решений не было воплощено в жизнь. Вот. Каждый архиерей действует по понятиям. Каноны ведь тоже большинство как-то не работают, и не знаешь, как их применить, так что действуют все по понятиям. Как же быть, какова альтернатива? И так уж ли плох демократизм?
Отец Филипп, я очень не люблю обобщения, поэтому на оба вопроса вам не отвечу, потому что на первый вопрос скажу, какие из достижений эмиграции можно, вы предлагаете интегрировать, какие конкретно вы достижения спрашиваете? Если вы спросите про какие-то конкретные достижения, мы можем их обсудить. Второй вопрос. Я не скажу, что в большинстве епархий действует деспотизм. В ряде, скорее всего, да. Есть такие проблемы. В том числе этим занимаются структуры, в которой я работаю. В ряде епархий, я бы не сказал, что в большинстве, или даже в очень многих, такая проблема появляется. Но это абсолютно нельзя сказать о том, что это в большинстве епархий. Давайте рассматривать каждый вопрос отдельно. И обобщать и говорить, что вот все у нас архиереи такие действуют по понятиям, это крайне некорректно по отношению к множеству очень просвещенных и действующих вкупе со своим духовенством архиереев. Давайте будем корректно относиться к людям. Если обсуждать примеры, то надо обсуждать конкретные примеры.
Спасибо большое. Ну вот уже здесь мне дан знак заканчивать пространство свободы, закрывать. Это грустно. Но ну давайте тогда, батюшка, последний вопрос и подведем краткий итог.
Ну, у меня скорее может быть какая-то такая выступительная реплика. Я протоиерей Андрей Юревич, на сегодняшний день сотрудник синодального отдела по вооруженным силам, в недавнем прошлом клирик Красноярской епархии, еще той неразделенной. Во-первых, я бы хотел все-таки поддержать отца Филиппа, чтобы он не остался в одиночестве по поводу того, что происходит в епархиях, какие-то, так сказать, форматы архиерейского служения. Я все-таки думаю, что акцент надо сделать на том, что действительно большинство епархий таковых, как их охарактеризовал отец Филипп. Отцу Саве, наверное, известно, что я, так сказать, из некоторой горячей точки. Вот несколько лет там, ну, определенный такой огонь был. Для нас это был пожар, для кого-то это, может быть, тлеющие угли. И я хотел бы перекинуть на, так сказать, мостик вот на книгу «Епархиальные реформы». В каком смысле? Я думаю, что однажды я слышал такое мнение, что социальные сети коренным образом поменяли мир. Я думаю, что сегодняшние епархиальные реформы в плане разделения епархии и создания митрополии коренным образом поменяли церковь. Такого никогда не было. На Руси, по крайней мере. То есть сегодня существуют епископы черемшанские, редисочные, свекольные, какие угодно. Черемшанские, это, черемша это в Сибири такая травка растет. Вот почему я сейчас так ряд такой продолжил. То есть титулы их какие-то уже совершенно странные, они уже почти как хор-епископы. Епархии их маленькие, между тем они по-прежнему, ну, наверное, инерция такая времени, лет 20-30, может быть, должна пройти, чтобы менталитет поменялся, они по-прежнему все практически князья церкви. Больше того, они действуют в своих епархиях маленьких так, как действовали те архиереи, которые были на пространство больших епархий. И даже иногда не совсем так. Они действуют, как в той самой истории Рваама и Рваама, значит, один сказал, что вот отец мой наказывал вас бичами, а я буду скорпионами жалить. И очень часто бывает еще и покруче, чем было на больших епархиях. Ну, конкретику, может быть, я уже не буду такую рассказывать. Но, тем не менее, вот это очень серьезно. И то, что замышлялось, чтобы епископ стал ближе к клиру и к народу, он действительно стал ближе. Почему? Ну, потому что просто дистанция сократилась. Потому что если в Туве всего, я не помню сколько, 4 или 6 сейчас священников, и среди них епископ, это же практически настоятель многоштатного прихода. Дистанция действительно сократилась. Они общаются с народом, они общаются с клириками, но тем не менее образ, так скажем, вот менталитет, он остался все тем же. И с далеко идущими выводами, и в смысле материального обеспечения, и в смысле требований, и в смысле того, что если раньше церковь была епископальная по своему устройству иерархическому, но, как бы сказать так, пресвитерианская, что ли, по трудам, потому что в основном священники несли свои труды, а епископы были, ну, скажем так, как при Иосифе фараон, который имел корону и смотрел за всем, то сегодня
Но и у нас была даже возможность свободы полнее, что если Владыка благословил, мы всегда писали по благословению такого-то, такого-то, этого было достаточно, вот это и было все его участие. Сегодня епископ приходит в храм и смотрит, а почему-то настоятель здесь так иконы повесил, дает указания певчим, как петь и прочее, прочее. В этом смысле он стал ближе, и в этом смысле настоятелем стал гораздо тесней. И они очень связаны в своих инициативах, порой бывают, в таких маленьких епархиях. То есть тут еще надо поискать вот этот формат взаимодействия, он очень сложный. Я, так сказать, реплику в смысле отца Филиппа, и вот в смысле перекидывания мостика к епархиальным реформам уже сегодня, про сегодняшние наши реформы. То есть то, чтобы этот 17-й год был актуален сегодня, а сегодня-то что и как, мы сегодня переживаем те самые реформы, которые, может быть, еще покруче 17-го года того собора. И, может быть, лет через 50 напишут такие же книги про сегодняшние реформы, а нам пора уже осознавать их, потому что мы живем в этой реальности, в этих реформах. Священники реально в них начали жить.
Спасибо, отец Андрей, большое. Отец
Андрей, я понимаю, что и вы, отец Филипп, индуцируете к общей ситуации собственный негативный опыт. К сожалению, действительно негативный. Я говорил о том, что есть отдельная ситуация. Если можно, я договорю. Многих, опять же, это является неким обольщением. Может, присядьте, удобнее как-то говорить нам. За 4 года своего служения Святейший Патриарх Кирилл рукоположил 67 архиереев. Я не думаю, что можно вот просто так взять и голословно сказать, что все они ощущают себя князьями церкви. Даже тот пример, который вы привели, Тувинский архиерей, явно не может быть отнесен к их числу. Я тоже достаточно много общаюсь с людьми из епархии, причем не общаюсь на служебном уровне, а таком неформальном уровне. Поскольку, ну, у меня есть однокурсники, у нас несколько курсов подряд, 3 или 4 или даже 5 курсов подряд, общались достаточно тесно через курсы друг друга, но у меня достаточно много контактов. И то, что вы говорите, да, среди 67 архиереев не может быть 67 идеальных или даже 67, то просто даже только хороших. Могут быть и отрицательные примеры. Я такие примеры знаю. Но говорить просто, что все, вот все они вот такие князья и так себя ведут, это невозможно. Это с одной стороны. А то, что архиерей вмешивается в жизнь церкви и приходов, я не думаю, что это является ненормальным. Что касается формата церковной жизни, формата епархиальной жизни, то я считаю, что должен быть такой формат, о котором, собственно, я говорю в заключении своей книги. Но мы, опять же, к нему должны только идти, мы к нему только идем. Это такое общение епископата, духовенства, мирян, когда, с одной стороны, епископ не игнорирует волюнтаристские мнения, выдвигаемые духовенством и мирянами, с другой стороны, это мнение духовенства мирян все-таки остается консультативным. Решающую, так сказать, решающее право остается за архиереем, что, в общем-то, соответствует некому экклезиологическому воззрению. Давая реплику отсутствующему уже среди нас, к сожалению, Сергею Леонидовичу, Сергей Леонидович говорил о том, что во время заседания собора 17-18 года было много людей некомпетентных, которые, ну, он немножко мягче сказал, я утрирую, некомпетентных, которые давали очень длинные и неинтересные реплики. Да, были, но я бы не сказал, что это были реплики неинтересные. Были среди них крестьяне. Такой Рубцов был особенно очень активный такой в заседаниях, выступал регулярно. Но их реплики вот этих людей, которые были просто люди с мест, да, там, может быть, могли быть староста, а могли быть даже не староста, а просто какие-то активисты, родившиеся, иногда родившиеся на волне революции. Их реплики модерировались и вводились в каркас дискуссии на соборе целым пластом очень опытных и очень знающих, умных модераторов, часто в архиерейском сане, это были председатели комиссии, это были председательствующие на соборе митрополит Арсений Стадницкий, это были профессора академии университетов. То есть эта дискуссия, это включение большого пласта людей, в том числе людей, в общем, далеких от некой способности к такой дискуссии, было возможно, потому что они были включены, ну, теми, кто создавали этот каркас этой дискуссии и, в общем, фон этой, не фон, а содержательную часть этой дискуссии. И эта проблема, она у нас есть, И, в общем, только решая ее, мы сможем эволюционировать, я думаю, в нашей церковной жизни. А что проблемы реформы, в том числе актуальные нынешние реформы, есть и будут, и что мы потихонечку, Богу содействующую, будем решать, я надеюсь, что это так. Это будет нелегко. Опять же, может быть, это результаты этой реформы, это удел, ну, не наших, а, наверное, ваших сыновей, вот, поскольку, да, внуков, но, по крайней мере, вот, чьих-то сыновей и внуков, да. Я думаю, что мы только закладываем какие-то основы. Даже в жизни общества, в каких-то общественных достижениях церкви, скажем, например, введение основ православной культуры в школах. Сейчас это воспринимается как некое новшество, как нечто необычное и, в общем, вызывает отторжение общества. В какой-нибудь Германии это уже существует многие десятилетия, все это считают нормальным. Может, лет через 50 все забудут о том, что это когда-то вводилось в России, это будет нормально. Я думаю, что, как всякая реформа, она принесет свои плоды через какое-то длительное время.
Спасибо большое, отец Савва. Я думаю, что все мероприятия надо кончать на оптимистической ноте. Кроме того, у меня вот нынешнее, наше сегодняшнее собрание вызывает чувство изумления и восторга, потому что не так часто приходится присутствовать на собраниях, ну, скажем, условно, московской интеллигенции, на которых никто не подрался, никого не оскорбили, никто на кого не обиделся, я очень надеюсь. Вот, это значит, что наша встреча, она была позитивной и по форме проведения, и по итогам. И если подводить эти итоги, я бы хотел обратить внимание на одно очень важное обстоятельство, на одну мысль, которая сегодня здесь звучала. Мысль о том, что члены Поместного собора 17-18 годов, они как-то не осознали, в какую эпоху они живут. Надо сказать, что этого не осознала вся Россия на самом деле. Вот существует два таких пронзительных исторических источника. Один из них хорошо известен исследователям, это дневник Бунина «Окаянные дни». А другой известен гораздо меньше, это дневник профессора Московского университета Юрия Готье. Он примерно так же построен по структуре своей, хронологически он примерно, это те же рамки. И вот удивительно, как эти люди пишут, ну когда это кончится? Наверное, завтра, наверное, послезавтра. Ну, вот армия подходит уже к Петрограду, вот уже через неделю нас освободят. Другой пример очень яркий. Посмотрите, в каком тоне написано послание святейшего патриарха Тихона, письмо в Совет народных комиссаров по случаю годовщины Октябрьской революции. Но это же фантастически, это один из самых интересных документов, насколько смело и ярко это письмо написано. То есть явно еще те люди, которые, ну мы знаем, что, видимо, святейший Тихон не сам этот документ составлял, он, наверное, его редактировал, те люди, которые создавали проект этого письма, они еще считали для себя возможным таким языком говорить с властью. Уже в 23-м году, скажем, это было абсолютно невозможно. Вот, и очень важный вывод нашей сегодняшней встречи, он заключается в том, что мы все живем в виртуальной ситуации, мы на самом деле не знаем не только, что ожидает наших внуков. Я бы, на самом деле, был, конечно, счастлив, если бы мои внуки читали такие книжки. Вот. Но мы не знаем, что будет завтра с нами, и с нашей церковью, и с нашим Отечеством. И главный вывод сегодняшней встречи для меня может быть сформулирован следующим образом. Вся жизнь нашей церкви и нашей страны, она, конечно, лежит в путях промысла Божьего. Но мы должны по слову апостола Павла, по очень мудрому слову, быть соработниками у Бога. И те виды соработничества, свидетелями которых мы сегодня являемся, это и научный труд, это административная деятельность в церкви. А я должен сказать, что ничего тяжелее вот такого церковного послушания нету. Как именно административное послушание, это действительно, это десятки, сотни входящих документов, необходимость на них отвечать, это невозможность читать книжки, ходить в кино, это невозможность часто видеть своих детей. Я вот однажды в одной книге прочитал, что один чиновник русский в 19 веке, он в течение 2 лет был так загружен, что видел своих детей только спящими. Он уходил рано утром, а приходил поздно вечером. В течение двух лет. Я тогда удивился. И вот как только я удивился, меня снова поставили на такую должность, что, в общем, это и совершилось. Так что, конечно, мы должны быть благодарны и исследователям, и тем людям, которые взяли на себя этот колоссальный труд, это послушание церковное. И мы все должны в меру своих возможностей, в меру своих сил, в меру своих талантов в этом труде участвовать, потому что от этого труда зависит будущее нашего Отечества, от того, какое место в нашей жизни займет Церковь, насколько она сумеет откликнуться на вызовы современного общества, насколько ее ответы будут убедительными. Я предлагаю на этом нашу встречу завершить, поблагодарить всех участников, поблагодарить авторов, поблагодарить всех, кто сюда пришел, потому что все-таки сидеть 2,5 часа и внимательно слушать, это тоже по нашим московским меркам большой подвиг. Так что большое спасибо всем, большое спасибо Жану Франсуа, Джованни за организацию этого вечера, и до новых встреч.